С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 26, ясно и солнечно, такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамоумического суда по итогам предварительных слушаний. Состоялись два матча в финальной серии Кубка Стэнли между Детройтом и Питтсбургом. А ЦСКА накануне выиграл Кубок России. Сегодня в 60-й раз отмечается один из старейших международных праздников День защиты детей. С этим связана и тема нашей сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту Радио Свобода, и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас я приветствую в прямом эфире моего коллегу Михаила Соленкова. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Вы сейчас нам расскажете о самых важных событиях, которые сегодня появятся в информационном эфире «Радио Свобода».
Несомненно, одна из главных тем сегодня – первые итоги выборов в Южной Осетии. Как вы слышали в новостях, там накануне прошли выборы в местный парламент. По предварительным данным, лидирует партия «Единство». Это сторонники президента Эдуарда Кокойте. За них, за партию «Единство», по последним данным, проголосовала почти половина населения республики. Результат «Единства» примерно 45-47% голосов. На втором месте коммунистическая партия, 23,5%. Затем идет народная партия и замыкает эту четверку партия «Отечество», приблизительно 7% голосов. Все эти партии могут получить представительство в местном парламенте, ну, по окончанию, когда станут известны окончательные данные, если все получат более 7% голосов. Сотрудники избиркома заявляют, что явка на этих выборах в республике составила более 70%. Ну и я напомню, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят впервые после того, как самопровозглашенная республика была признана Россией и Никарагуа, ну и Грузия эти выборы не признает. Не обошлось на выборах и в ходе предвыборной кампании без инцидентов. О ходе предвыборной кампании мы рассказывали довольно подробно на прошлой неделе. Что же касается инцидентов непосредственно в день выборов, наблюдатели сообщают, что был закрыт въезд в один из районов республики, было введено там чрезвычайное положение.
И, Михаил, насколько мне известно, информагентство передает, что была задержана журналистка из Грузии.
Да, это корреспондент газеты «Резонанс». Она готовила репортаж для своего издания. И, как она сама рассказала, во время разговора с избирателями у одного из участков к ней подошли сотрудники милиции. Местные отвели в отделение, обыскали. Но потом отпустили, и уже вот территорию Южной Осетии корреспондент грузинской газеты покинула с помощью миссии наблюдателей Евросоюза. А власти республики особо отметили по поводу этого инцидента, что журналистка находилась на территории Южной Осетии незаконно. И еще раз напомню, что с момента признания двух самопровозглашенных республик Южной Осетии, где вот накануне прошли выборы, и Абхазии, прошло меньше года. Россия признала Южную Осетию и Абхазию после военного конфликта с Грузией в августе прошлого года. А если быть точным, 26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании этих республик.
Ну а я добавлю, что ровно через час в прямом эфире мы подробно поговорим о ходе и первых итогах этих выборов с наблюдателями. У нас на телефонной связи с Цхинвали будет сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданства Гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко и комментатор Алексей Власов, руководитель Центра постсоветского пространства, главный редактор информационного портала «Вестник Кавказа».
Ну и как вы уже говорили, Лейла, как вы анонсировали в самом начале программы, сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамоумического суда по итогам предварительных слушаний. Напомню, что председательствующий в новом процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Виктор Данилкин отклонил все ходатайства защиты, но удовлетворил единственное заявленное стороной обвинение о продлении сроков содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну, за развитием событий в деле ЮКОСа следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Давайте послушаем ее репортаж.
В ходе предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых на сей раз обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении принадлежавшего государству пакета акций Восточной нефтяной компании и легализации преступно нажитых средств, заявила более 30 ходатайств. Среди них, в частности, были заявления о необходимости прекратить уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа в связи с отсутствием состава преступления в их действиях и события самого преступления. Кроме того, адвокаты добивались приобщения к материалам дела списка свидетелей защиты и исключения ряда доказательств. Но ни одного из этих ходатайств Хамовнический суд не удовлетворил. И теперь Московскому городскому суду предстоит разобраться в обоснованности действий председательствующего Виктора Данилкина и ответить на ряд вопросов защитников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ставятся будут вопросы о незаконности отказа возвращения дела прокурору для исправления ошибок в обвинительном заключении, о незаконности отказа в ходатайстве о прекращении уголовного дела в трех аспектах, как мы ставили вопрос, целиком по реабилитирующим основаниям, в части засечением срока давности и в части в связи с тем, что происходит суд дважды за одни и те же, в общем-то, деяния. Также состоится рассмотрение жалобы по поводу подсудности и наша жалоба на оставление без изменения меры пресечения. То есть это единственное ходатайство, которое было удовлетворено, от которого заявлено было государственным обвинением. Кроме того, будет еще рассматриваться жалоба Платона Леонидовича Лебедева, которую сначала суд ему вернул, а потом, после того, как он заявил возражение на действия председательствующего, он ее направил в Московский городской суд на рассмотрение. То есть мы подавали жалобу по каждому ходатайству, отдельную жалобу, а он, собственно говоря, в одной жалобе обжаловал все отказы в удовлетворении ходатайств, тех же самых, что и мы.
Ранее судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда сняла с рассмотрения кассационные жалобы адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и самого Лебедева. Дело в том, что защита подавала замечания на протокол судебного заседания в Хамовническом суде по итогам предварительных слушаний. И на тот момент председательствующий Виктор Данилкин просто не успел эти замечания рассмотреть. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заявили о желании участвовать при рассмотрении их жалобы в Мосгорсуде. Но пока неизвестно, доставят ли их туда из матросской тишины. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И сегодня Марьяна продолжит работать над этой темой, и, возможно, уже в программе «Свобода в полдень» станет известно, какое решение принял Московский городской суд. И последнее, конечно, мы постараемся узнать судьбу задержанных накануне в центре Москвы оппозиционеров. На Триумфальной площади представители российской оппозиции в воскресенье предприняли попытку провести несанкционированную властями акцию под лозунгом «Россия против Путина». На этой акции присутствовал наш корреспондент. Он рассказал, что милиция и сотрудники ОМОНа задерживали участников акции уже на выходе из метро. Всего, по разным данным, было задержано от 30 до 50 человек. Ну и, как мы слышали в новостях, один из лидеров оппозиции, Эдуард Лимонов, был освобожден. Лейла.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков, и он рассказал нам о наиболее важных событиях, к которым сегодня обратится Радио Свобода. Сейчас в Москве 8:15. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На выборах мэра Кисловодска, по предварительным данным, победила исполняющая обязанности главы города Наталья Луценко. На выборах в парламент Южной Осетии продолжает лидировать партия президента республики «Единство». Грузинская оппозиция проведет сегодня пикетирование Тбилисской мэрии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. В 10:07 не пропустите программу «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. Программа посвящена сыну еврейских иммигрантов из царской России, который стал королем свинга, Бенни Гудмену. Вы слушаете «Время свободы». Ну а сейчас к нам в прямой эфир, в нашу студию вновь пришла обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Лейла.
О чем сейчас поговорим? О каких интересных публикациях?
Я думаю, что пришло время для главной сегодняшней темы. Это еще один заголовочек. Процитирую. «Опля, мы купили Опель». Это уже «Комсомольская правда».
Игра слов.
Да. Ну, так вот, «Время новостей» пишет. «Глобальный кризис сделал то, чего безуспешно пытались добиться российские власти все последние годы. На Западе с распахнутыми объятиями встречают инвесторов из России. Сбербанк получит 35% акций немецкого автоконцерна «Опель». Такого таков результат драматических переговоров о спасении знаменитой фирмы, которыми в последние дни жила вся Германия. Ключевую роль в этих переговорах сыграла канцлер Германии Ангела Меркель. Официальным спасителем Opel называют канадца австрийского происхождения Франка Штронаха. Его концерн «Магна» совместно со Сбербанком станет владельцем контрольного пакета акций автопроизводителя. Таким образом, Opel будет независим от материнской компании, переживающего кризис General Motors. Ну и, кстати, газета «Ведомости» пишет, что сегодня General Motors должен объявить о своем банкротстве. Но именно участие в сделке крупнейшего российского банка почти на 60%, принадлежащего Центробанку, является знаковым событием, полагает «Время новостей». Никогда еще, отмечает издание, российским компаниям не удавалось получить на Западе активы такого рода. Ближе всех к этому, пожалуй, был глава «Северстали» Алексей Мордашов, претендовавший в 2006 году на «Арселор» и, скорее всего, сейчас ничуть не сожалеющий о той неудаче. На неприятие своих инвестиционных намерений российские компании наталкивались и в Великобритании, и в Испании, да и в Германии тоже. Встречаясь в октябре 2006 года с немецкими предпринимателями в Мюнхене, тогдашний президент России Владимир Путин убеждал их не бояться русского бизнеса. И вот цитата. «Те, кто к вам приходит сейчас, это не Красная Армия, а такие же капиталисты, как вы». Ну-ка, вот такие же капиталисты, пришедшие теперь в германское автомобилестроение, имеют лицо Германа Грефа, который говорит от имени Сбербанка. «Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы с помощью приобретения такого рода актива могла быть реструктурирована автомобильная отрасль Российской Федерации. На мой взгляд, это очень хороший шанс для России получить по беспрецедентно низкой цене одного из наиболее сегодня продвинутых с точки зрения технологий европейского производителя». Конец цитаты. Ну и вот эту же цитату приводит московский комсомолец, который пытается все-таки понять, для чего же Россия купила поддержанную иномарку. И пишет издание вот о чем. Как Opel передает уникальные технологии, в мире всем известно. В 1983 году концерн разрешил производить свой Opel Kadett южнокорейским автопроизводителям. Те выпускали его много лет, и когда он стал окончательно морально устаревшим, в свою очередь продали права на него Узбекистану, который до сих пор и продает его нам, как Deonexia. В общем, что выиграет российская сторона, за исключением Сбербанка, пока покрытым раком. Ясно, что наш банк вряд ли принимал решение без соответствующей санкции или отмашки с самого верха, пишет московский комсомолец. Сбербанк явно рассчитывает, что кредиты утопающему немецкому автоконцерну обеспечат ему солидные прибыли после окончания кризиса. Правда, насколько обоснованы эти расчеты, сейчас затруднится ответить даже самые ушлые эксперт. Не зря же министр экономики Германии осторожненько, но все же высказался в том смысле, что перспектива банкротства для Opel остается реальностью. Непонятно только одно. В России, наверное, все везде уже давно окей, если мы так трогательно заботимся об иностранном автопроме, заключает МК.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева, которая рассказала нам о публикации в газете «Время» о том, как российские сбережения Банк спасает немецкий автопром, а именно Opel. Ну что ж, с Валерием мы встретимся вновь через полчаса. Сейчас перейдем к новостям культуры. Премьера в театре «Современник». Пьесу «Бог редни» поставил Сергей Бускипалис. В ролях Алена Бабенко, Ольга Дроздова, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, драматург, француженка Ясмина Реза. Российским зрителям она известна по пьесе «Арт», рассказывает Марина Тимашева.
На первый поверхностный взгляд пьеса Ясмины Резы непритязательная антрепризная комедия. Две супружеские пары собираются обсудить житейскую проблему. Подрались их дети-школьники, а заканчивают только что не мордобоем. На сцене полный хай-тек. Все серебрится, переливается. Огромная плазменная телевизионная панель, вазы с оранжевыми голландскими тюльпанами. Искусственный мир. Из-под поначалу благообразных масок персонажей вылезают, как сказал бы Николай Васильевич, свиные рыла. Один адвокат защищает фирму, торгующую негодными лекарствами, второй, владелец хазмага, выбрасывает на дорогу любимого хомячка своей дочери. Знакомьтесь, перед нами не просто квартира, а европейский дом. Со стороны стерильный и политкорректный, внутри населенный самыми обычными людьми.
Я всегда говорю, что супружество – это самое тяжелое испытание, какое кто-то может поставить. благослови тебя Господь. Супружество и отцовство.
Мишель, совершенно не обязательно нас посвящать в свою эту философию. Я нахожу это несколько неучтивым, мягко говоря.
Дети пожирают и коверкуют нашу жизнь. Дети втягивают нас в свои ссоры, вешают на нас свои проблемы. Дети собой вносят вражду между отцом и матерью, убивая в ней женщину, в нем мужчину. И когда видишь эти смеющиеся парочки, целующиеся в рамках медового месяца у моря, думаешь, вы что, идиоты, а? Вы же еще ничего не знаете. И ведь никто не предупреждает, вот в чем штука, понимаете?
Если что-то всерьез задевает наших героев за живое, от пресловутой толерантности остаются одни ошметки. Ясмина Реза показывает, что толерантность с политкорректностью – только видимость, официальная идеологическая декорация, как у нас в недавнем прошлом моральный кодекс строителей коммунизма. А в ней живут своей реальной жизнью несвободные, несчастные, закомплексованные люди, которым в сущности нет дела ни до кого, кроме себя, любимых.
Каждый спасается. Как может?
Очень смелая для Франции, надо полагать, пьеса. Гораздо более смелая, чем те, которыми фестивальная тусовка уже лет 40 шокирует сама себя. Но для проявления внутреннего смысла не очень веселой истории нужны режиссерские усилия. Их почти нет. Сергей Пускипалис убедил очень хороших актеров, что они играют именно комедию с мелодраматическим финалом. И его за это трудно осудить, потому что московская публика смысла пьесы не понимает. Все то, что в этой пьесе всерьез, нам почти не знакомо. Это не наши морозы, как сказал бы Евгений Гришковец. Маленькая, но характерная деталь. Одной из героинь становится дурно, вторая предлагает ей кока-колу как надежное средство от тошноты. Зрители помирают со смеху. Они думают, что это еще одна шутка. Но европейцы действительно лечат кока-колой расстройство желудка. Судьба выкинутого из дома хомячка. Тема для пьесы существенная, но Ясмина Реза ее не проясняет. Сергей Пускипалис человек мягкий, поэтому в финале мы видим хомячка на телеэкране. Он жив, свободен и лакомится свежей травкой. И я спросила руководителя театра «Современник» Галину Борисовну Волчек, какой ей видится перспектива хомячьей жизни.
Ну, это пьеса, естественно, про определенных людей. И в конце хомячок-то появляется свободные, они уже друг другу волосы все выдрали. Все сделали, что нельзя. Ну, вот такие.
В спектакле есть еще смешной эпизод, когда жена адвоката топит мобильный телефон супруга в вазе, а его рингтон точь-в-точь, как у Галины Волчек.
У меня был другой звонок, но мой сын, он вот, значит, поставил мне на это. Я вздрагиваю от того, что почти у всех, у всего человечества этот звонок.
Я-то решила, что это они так поиздевались, что, мол, надоел нам мобильный телефон Галины Борисовны Волчек.
Нет, во-первых, я его всегда выключаю, кроме экстремального случая в Париже, когда я долго перед спектаклем говорила, выключите все телефоны. И забыла абсолютно, естественно, про себя. И сидела я во время крутого маршрута, почти на сцене, в ложе такой отгороженной. И вдруг он зазвонил. И так страшен был звонок, как моя реакция.
Вот такая страшная история от Галины Волчек. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Накануне ЦСКА выиграл Кубок России по футболу, и теперь этот приз останется в коллекции команды навсегда. Также прошли два матча финальной серии Кубка Стэнли между Детройтом и Питтсбургом. И сейчас ко мне присоединился спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Расскажите о своих впечатлениях, о такой бурной спортивной жизни этих выходных. Пожалуй, с футбола начнем, я думаю.
Вы знаете, я бы добавил еще ряд уникальных событий. Во-первых, обладатель Кубка УЕФА «Донецкий Шахтер» проиграл в финальном матче Кубка Украины полтавскому клубу «Ворскла». Это тоже некоторая многие сенсация. Как раз после торжественных поздравлений за счет победы в Кубке УЕФА. Кроме того, Гус Хиддинк выиграл со своим Челси Кубок Англии в субботу. И это стал последний матч английского сезона. После этого Хиддинк вроде бы распростился с Челси, но потом пришло сообщение, что он останется в команде на посту технического консультанта и таким образом все равно не сможет полное время отдавать своей сборной России, с которой он все-таки работает. Это что касается футбола, и, конечно, победа ЦСКА в финале Кубка России – это яркое событие. Бразильский тренер Зико привел армейский клуб к пятой победе в его истории в Кубке. А что же касается хоккея, сегодня сыграл второй матч Кубка Стэнли. Счет точно такой же, что и в первом. Детройт выиграл у Питтсбурга 3-1. Россиянин Евгений Малкин забросил первую шайбу с помощью защитника Детройта, но в конце устроил безобразную, на мой взгляд, совершенно драку и был очень на большой срок ударен с площадки. Детройт выиграл, ведет в серии 2-0. За всю историю Кубка Стэнли лишь три команды, победившие со счетом 2-0 в первых двух матчах, смогли потом проиграть серию, так что у Питтсбурга шансы невелики. Ну а еще, кроме событий этой недели, отмечу победу россиянина Дениса Меньшова в велогонке Джера Деталия. Это третий раз, когда россиянин выигрывает эту престижнейшую гонку. И сенсационный вылет Рафаэля Надаля из теннисного открытого чемпионата Франции. Он даже не смог выйти в четвертьфинал, хотя испанец считался безусловным фаворитом этого турнира. Так что спортивный уикенд получился очень яркий и насыщенный.
Спасибо, Алексей. Я напомню, что в прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А я напомню, что сегодня 1 июня, День защиты детей, это один из старейших международных праздников, и сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. Я напомню, что свои смс-сообщения вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И уже буквально через 5 минут мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире, так что звоните и высказывайте свои мнения и отвечайте на вопрос, готовы ли вы взять ребенка из детского дома.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В 14:07 слушайте программу «Свобода в клубе квартира 44». Предательство – это тема программы. Предательство как свойство человеческой натуры и как черта тоталитарных обществ. Гости программы – психолог Сергей Яниколопов, социологи Борис Дубин и Лев Гудков, священник Яков Кротов, переводчик Александр Ливергант. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия председателя Хамовнического суда на новом процессе против бывших совладельцев ЮКОСа. На выборах мэра города Кисловодска, по предварительным данным, победила исполняющая обязанности главы города Наталья Луценко, более 60% голосов. Ее кандидатуру поддерживала «Единая Россия». Луценко, на которую 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице, ее состояние стабильное. На парламентских выборах в Южной Осетии продолжает лидировать правящая партия «Единство», набирая почти 45% голосов. На втором месте коммунистическая партия 23,5%, затем идет Народная партия 22% и партия «Отечество» около 7%. Грузинская оппозиция проведет сегодня пикетирование Тбилисской мэрии. Сегодня же завершится подготовка к намеченному на 2 июня митингу у здания парламента. Требования оппозиции остаются прежним – отставка президента Михаила Саакашвили и проведение досрочных президентских выборов. КНДР переместила баллистические ракеты большой дальности к полигону Танчхандри на северо-западе страны, сообщили Associated Press в правительстве Южной Кореи. Предположительно, на полигоне началась подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Президент США осудил убийство врача, известного тем, что делал аборты на поздних сроках беременности. 67-летний Джордж Тиллер был застрелен около церкви в городе Уичита, штат Канзас. В прошлом на врача не раз нападали противники абортов. Американский автомобильный концерн General Motors сегодня, как ожидается, подаст в суд иск о защите от банкротства. Это станет крупнейшим в американской истории банкротством промышленного предприятия. По сообщениям, обсуждается план, по которому правительство купит более 70% акций компании за $60 миллиардов.
Вы слушаете «Время свободы». День защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, один из самых первых международных праздников. Демократическая федерация женщин в 1949 году впервые предложила его провести. Таким образом, в этом году День защиты детей мы будем отмечать уже в 60-й раз. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы» мы решили посвятить проблеме усыновления детей в России. Накануне я беседовала со Светланой Штарковой, которая вместе с мужем несколько дней назад усыновила ребенка из детского дома. Я поинтересовалась у нее, какие трудности возникают у иностранцев, желающих усыновить российских детей.
Рейтинговая тема, и так как ее сейчас подняли, то, естественно, стали сразу поднимать негативные случаи. Создается ложное впечатление, что этих случаев так много. Если бы рассказывали в равных долях о позитивных и о негативных случаях, то такого впечатления, я думаю, не было бы. Ну и, естественно, не стоит забывать, что у нас есть и собственные Пегиевы, есть и собственные Чемизовы, которые и родных детей доводят до комы. Мне кажется, сейчас шумиха, в частности, вокруг иностранного усыновления, что наших детей там убивают, она несколько преувеличена. Я лично помогала французской паре в усыновлении в России. Для них усыновление, весь процесс вот от момента подачи документов в Министерство образования до завершения суда занял год. Дело в том, что иностранцам предлагают только тех детей, от которых уже 6 раз отказались российские усыновители. То есть априори это дети как минимум с медицинскими проблемами будут. Потом для них, конечно, гораздо дольше весь этот процесс идет. Даже вот сам подбор ребенка, которого они могли бы усыновить, занял целых 2 месяца. А так как вот эти вот требования по той же самой медицине, они такие же, как и для российских граждан, то есть медицинская справка действительно в течение 3 месяца. А так как у них весь процесс занял год, то они 4 раза переделывали медицину. Та пара, с которой я работала, они без ропота проходили все это дело, потому что они им было уже за 40 лет, они пытались долго забеременеть, очень хотели детей, делали несколько раз эко, но вот у них не получалось. И они мечтали о ребенке, и поэтому они готовы были проходить все эти справки еще и неоднократно. Главное, чтобы нашелся ребенок. Они нашли действительно девочку в Санкт-Петербурге. Девочка находилась в психоневрологическом уже интернате. У нее были отягощенный анамнез медицинский, но на самом деле в итоге девочка абсолютно здорова. Есть еще такая проблема, что все детдомы дети, у них ужасная медицина. Им пишут там такие страшные диагнозы, что если их озвучить, то кажется, что все дети абсолютнейшие инвалиды, и им не светит ничего хорошего в этой жизни. На самом деле все эти диагнозы 99% преувеличены. Девочку, которую забрали французов, сейчас совершенно очаровательный здоровый ребенок, который ходит на танцы, ходит в музыкальную школу, великолепнейшим образом творит на французском языке, несмотря на то, что медицина. В детской карте у нее было там понаписано очень много страшных слов.
Это было интервью со Светланой Штарковой. Напомню, что вместе с мужем она несколько дней назад усыновила ребенка из детского сада, и мы с ней общались о том, какие трудности возникают у иностранцев, желающих усыновить российских детей. Напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, готовы ли вы взять ребенка из детского дома. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился наш постоянный радиослушатель. Это Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Готовы ли вы взять ребенка из детского дома?
Нет, лично я не готов. И я даже могу сказать за своих знакомых, друзей, женского пола и мужского. У меня большое окружение. Дело вот в чем. Ведь это непростая задача. Это психологическая, как бы, надлом самого ребенка. И вот в мирное время у нас появляется все больше детских домов. Это мирное время. Брошенные дети, искалеченные судьбы. Вот пока такая экономическая и политическая программа, такая политика будет вот нашего правительства, нашего президента, и при том сейчас кризис усугубляется, и он продолжается, и мы еще ждем вторую волну, этих детей будет появляться все больше и больше. Вот и богатым, и среднему классу, хотя есть ли у нас средний класс, это еще большой вопрос, и бедным, вот нужна другая Россия, по-настоящему другая, где будет забота, не то что там материнский капитал, а где будет, ну, комфортное проживание людей. То есть он, человек действительно не будет бояться за завтрашний день. Я не говорю о советском прошлом, нет. Я говорю о будущем России, такое, которое, ну, перестанут быть детские дома. Вот были репортажи по телевидению, когда берут из детского дома, ребенок не понравился, они начинают его мучить, они начинают его избивать, они начинают его как бы обзывать там нехорошими словами, там, я не хочу это сейчас говорить, вот. И сдают его обратно. Ведь это ж какой психологический надлом для ребенка. Ну, вот такое я хотел сказать.
Но, Сергей, есть же много случаев, когда действительно берут детей в семьи, и они обретают родителей.
Есть, я не спорю, да. Но это вот богатые люди, действительно, по-настоящему богатые, у которых не получается с детьми.
Что нужно для того, чтобы, Сергей, вы, например, изменили свое мнение, и ваши знакомые тоже, чтобы были готовы взять ребенка? Это финансовое благополучие или какие-то другие еще?
Ну, вы знаете, вот есть такая пословица: у каждого свой крест в этой жизни. Нести его и так тяжело. И еще вот как не то, что как бы, а еще вот чужая ноша, она вообще... И вообще уровень жизни нужен, надо повысить, вот, и тогда возможно. И не будет детских домов, и не надо будет брать из детских домов детей. Вот такое.
Это было мнение Сергея из Армавира. Мы сейчас переходим к следующему звонку. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, радиостанция «Свобода» и всем слушателям радиостанции «Свобода». Вы знаете, я солидарен, конечно, с предыдущим слушателем. Тут, конечно, я вам скажу так, что... Вот если можно, сегодня как День защиты детей, я выскажу свою точку немножко зрения, если разрешите. Вот вы знаете, глядя на нашу вот страну, приходишь в полнейший ужас. Что творится с нашей страной и с нашими вот российскими детьми? Закрываются школы, детские сады, и вообще недоступны, или вообще они недоступны для родителей. Матери бросают своих детей на улицах и в роддомах. Армия беспризорников, наркоманов, токсикоманов. Проституция за годы ельцинско-путинских реформ оккупировала наши города. Такое было только можно увидеть это или при царской России, или после гражданской войны. Наша вот страна богата ресурсами, стала духовной, больше стало верующих, больше стало храмов. Да где эти богатства? Да где эта духовность? Да вся на улице с протянутой рукой или в подвалах. Нынешняя власть... На нынешней власти не нужны дети. Им главное, чтобы качали две трубы, чтобы деньги поступали на счета в швейцарские банки. Или можно навешать новые лапши на уши, объявить на всю страну еще какой-нибудь годом семьи. Наша страна стала бездушной, бессердечной, безнравственной. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вы готовы взять ребенка из детского дома?
Да, без проблем. Вы знаете, так сказать, сам институт после этого, когда я возьму этого ребенка, это сущие муки. Потому что товарищ предыдущий говорил, что этот гондурас под названием Россия, он создал такую систему управления, что отцовство, материнство здесь не в почете. Есть мотивация у человека. Вы представляете, как нужно довести гражданина, чтобы у него не было мотивации вкладывать в ребенка себя, что по сущности, природной человеческой, человек создал же государство ради одной цели, чтобы воспроизвести себя в нем. Вы представляете, какой институт силы, вот сейчас проезжаю, проехал МКАД, стоят милиционеры с автоматами. Война закончилась в 45-м году. Они кого, с кем они воюют? Они воюют с народом, народом, у которого они забрали все, забрали средства производства. Забрали природное богатство, забрали закон и право. Вчера вышли люди на Тверскую высказать свое мнение, вот Лимонов там во главе был, отдать его в Кутузку. Ну когда же это прекратится?
Это было мнение Владимира из Москвы. А сейчас у нас на связи Анатолий, также из Москвы. Анатолий, я напоминаю, что сегодняшний вопрос у нас звучит так. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро. Вы понимаете, я в возрасте, мне 65 лет, я педагог. Я работаю с подростками. И вот, ну, я сейчас не могу, я бы с удовольствием это сделал. У меня вот свой дом, у меня много подростков. В год проходит их человек 150. Преподаю я такой предмет «Культура речи». И вы понимаете, этот предмет, вот, который я преподаю, это не то, как правильно выражаться, а это предмет, который учит детей делать слово инструментом своей, как сказать, адаптации в обществе. И вот я их наблюдаю. Вы понимаете, вот предыдущие выступающие, вы меня, конечно, извините, говорили ведь только об одном, что государство превыше человека. И вот дети ко мне, которые приходят, они вот и есть плод того, этой самой доктрины, когда государство, там и всякие образные выражения типа «народ владелец средств производства», что является абсолютной ложью, то есть они не свободны, эти дети. Они не вооружены для жизни. И вот эта защита детей всего лишь фигура речи. Дети полноправные члены общества, с пеленок. И они нуждаются в защите точно так же, как 40-летние, 30-летние, 50-летние и так далее, и так далее.
Даже, возможно, больше, чем 40-летние и 60-летние, они нуждаются в защите
детей. Каждый нуждается в защите в той мере, в которой он нуждается. Вот вообще защиты не бывает. Бывает конкретная защита конкретного человека.
Это
какого
было...
бы он возраста не был.
Спасибо, Анатолий. Но... Это было мнение Анатолия из Москвы, а мы сейчас переходим к следующему звонку. Это Валентин, он дозвонился к нам тоже из Москвы. Валентин, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Готовы ли вы взять ребенка из детского дома?
Вы знаете, я лично не готов. Я уже, мне уже, например, уже за 45, мои дети выросли, и, в общем-то, я, хотя материальный достаток у меня вполне нормальный, я вот психологически не готов взять ребенка. Но если можно, я скажу пару слов вот от тех слушателей, которые говорили до меня. Меня больше всего поражает, когда люди вот эти свои проблемы относят к чему-то к государству. Для того, чтобы включить в подъезде лампочку, указ Путина не нужен. Точно так же, когда люди говорят о том, что надо повысить материальное благосостояние, мне это непонятно, потому что повысить материальное благосостояние каждого человека зависит только от него самого. И если у человека есть цель, есть желание взять ребенка, то повысить для этого свое материальное благосостояние, по-моему, совершенно никаких проблем не составляет.
Спасибо, Валентин. Это было мнение Валентина из Москвы. А мы сейчас обращаемся к следующему звонку. Это Александр из Тульской области. Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Я вот слушаю эту передачу, когда зрители, слушатели говорят, свои мнения высказывают. И они критикуют, возмущаются, предлагают. А я ничего не предлагаю. Потому что Россия, не только Россия, а все человечество в такую индустриальную полосу попало, что где... в систему жизни безликую и беспощадную и жестокую. И в этих условиях, ну, человек может, что человек может один, ну, предложить этому миру? Прекратить плодиться. Что касается лично меня, то я не только чужих, я даже своих детей не хочу. Пускать этот жестокий, бездушный мир.
Ну, а до нас дозвонился следующий наш радиослушатель, это Булат Хасанович. Булат Хасанович, доброе утро. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома?
Доброе утро. На ваш вопрос я могу ответить так, я пенсионер. Вот, была бы у меня пенсия, я бы взял, конечно, обязательно. Но я хочу сказать вот что. Проведите парадигму, аудиторию прошу провести парадигму. Если в квартире не убирать за собой после приема пищи, и это уборку никогда не делать длительное время, обязательно появятся прусаки, которые будут докучать вас и ночью, и днем, и так далее. Потом они останутся, потом начнут размножаться и так далее. И от них будет очень трудно избавиться.
Спасибо, это было мнение Булата Хасановича. А сейчас в Москве 8:45. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В муниципалитет Еревана, по предварительным данным, прошли три партии. На севере Ирака, в городе Масул, при взрыве погиб спортивный комментатор иракского телеканала Аль-Багдадия. В США убит врач Джош Тиллер, известный тем, что делал аборты на поздних сроках беременности. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дундуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах Свободы.
Что думает живой журнал о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я вновь приветствую в нашей студии нашего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
На этот раз какая тема? Что интересного?
Скинхеды вышли из тени. Об этом сегодня новые известия пишут. Московское бюро по правам человека подготовило и передало в распоряжение издания обзор преступлений на почве агрессивной ксенофобии в России за 5 месяцев текущего года. Так вот, за период с января по май, как отмечается в обзоре, в России было совершено 90 нападений на почве агрессивной ксенофобии. В результате погибли 29 человек и 84 пострадали. Наибольшее число таких нападений зафиксировано в столичном регионе, Москве и Московской области. Тут от рук скинхедов погибли 19 человек, 57 получили ранения различной степени тяжести. Далее следует Нижний Новгород, 2 погибших, 7 пострадавших, Санкт-Петербург и Ленобласть, 1 погибший, 8 пострадавших, и Калининград, 1 погибший, 2 пострадавших. Чаще всего жертвами нападений на почве ксенофобии становились представители среднеазиатских республик бывшего Советского Союза. Это уроженцы Узбекистана, 10 погибших, 5 пострадавших, Киргизии, 4 погибших, 10 пострадавших, Таджикистана, 2 погибших и 7 пострадавших. Но среди жертв правых радикалов есть представители и дальнего зарубежья. За 5 месяцев этого года от рук скинхедов погибли 2 вьетнамцев, выходцы из Африки, китайцы, корейцы, жители Бангладеш. Только за один прошедший месяц на территории России зафиксировано 9 нападений на почве агрессивной ксенофобии. При этом резкого всплеска преступности на почве агрессивной ксенофобии по сравнению с прошлым годом нет. Но появилась новая тенденция. Убийства и жестокие избиения все чаще происходят в светлое время суток на глазах многих людей. Об этом рассказал в беседе с новыми известиями директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Другая же тревожная тенденция сохранилась. Органы прокуратуры по-прежнему плохо реагируют на экстремистские выступления в печати, на носителей человеконенавистнических идей, не применяют к ним необходимых мер воздействия. Александр Брод подчеркнул, что многие зерна ненависти к людям иной расовой и национальной принадлежности зреют в общеобразовательных школах. Дети приехавших на заработки в Россию иностранных рабочих, поступая на учебу в российскую школу, плохо владеют русским языком, что приводит к негативным последствиям. В связи с этим мы многократно обращались в Министерство образования, в Министерство культуры с различными предложениями, однако их руководители остаются закрытыми для всех наших проектов, сообщил господин Брод в беседе с корреспондентом «Новых известий».
Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Ну а сейчас «Экономическая панорама» продолжит программу «Время свободы». Микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле сократился на 10,5% к уровню апреля прошлого года, а в целом за 4 первых месяца на 9,8%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Средний уровень загрузки производственных мощностей в экономике России составил в апреле 53%, сообщило Министерство промышленности и торговли. В марте они были загружены на 54%, а в декабре на 56%. В начале прошлого года уровень загрузки производственных мощностей в экономике России по оценкам Всемирного банка превышал 80%. Страны ОПЕК приняли решение сохранить на нынешнем уровне квоты добычи нефти. На их долю приходится треть всей добываемой в мире нефти и более 40% нефтяного экспорта. С сентября прошлого года ОПЕК трижды сокращала квоты собственной добычи сырья. В результате общий ее объем сократился на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Инфляция в 16 странах еврозоны по предварительным оценкам составила в мае 0% к уровню мая прошлого года. Нулевая инфляция в течение месяца отмечается здесь впервые за последние 13 лет. В апреле рост потребительских цен в странах еврозоны составил 0,6%. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров и услуг, объем экспорта в течение первого квартала года сократился на 9,7%. При этом общий объем немецкой экономики, четвертый в мире после американской, японской и китайской, сократился на 3,8% к уровню последних трех месяцев прошлого года. Это самое крупное падение ВВП Германии в течение одного квартала за последние 40 лет. В Японии, второй экономике мира после американской, объем промышленного производства увеличился в апреле на 5,2% к уровню марта. Это максимальный рост объемов производства в стране в течение одного месяца за последние 56 лет. При этом ежемесячные объемы японского экспорта, оставаясь пока на 30-40% меньше прошлогодних, увеличиваются уже два месяца подряд.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне завершила работу знаменитая ежегодная выставка «Челси Флауэр Шоу», крупнейшая в мире международная экспозиция садоводческого искусства. В этом году традиционная пятидневная выставка садов, цветов и декоративных растений в лондонском районе Челси открылась 86-й раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Горицына.
Выставку, которую ежегодно в конце мая устраивает Королевское садоводческое общество, патронирует королева, которая, как и другие члены королевской семьи, неизменно ее посещает. Садоводческая выставка в Челси, одном из самых фешенебельных районов Лондона, это демонстрация достижений британского и международного садоводческого искусства. Только в этом году на выставке демонстрировалось около 250 новых цветов и растений, выведенных в Британии за последние 5 лет. С 1913 года эта грандиозная выставка устраивается на территории Королевской больницы в Челси и занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров. Около 600 садоводов, дизайнеров и ландшафтных архитекторов со всего мира соревнуются в создании тематических садов и цветников, в выведении новых растений и разработке новых стилистических направлений в садоводческом искусстве. В этом году золотой медалью удостоилась тематическая садовая разработка шведского ландшафтного архитектора Ульфа Нортфелла, в которой скандинавский минимализм эффектно сочетался со стилем традиционного сада английского деревенского коттеджа. Золотую медаль также получил «Сад запахов» английских дизайнеров Лори Четвуда и Патрика Коллинса, вдохновившихся в своей работе запахом духов, которые 400 лет назад были созданы для английской королевы Елизаветы I. Организатор «Челси Флауэр Шоу» и глава его выставочного комитета Боб Свит в интервью «Радио Свобода» отметил невероятное разнообразие экспонатов выставки, а самой характерной ее чертой он назвал тематический характер демонстрируемых садов.
В нашем главном павильоне выставлены фантастические экспонаты. К примеру, там невероятное разнообразие недавно выведенных лилий. Там же представлены различные виды и стили растений бонсай, редкие цветы, травы и экзотические декоративные растения. Это захватывает. Еще больше посетителей захватывают расположенные за пределами павильона сады. Это дизайнерские сады, некоторые из которых созданы в футуристической манере. У нас есть специальный профессиональный термин – резюме для клиента. Он требует от садового дизайнера объяснения темы и названия своего сада. На нашем шоу мы демонстрируем различные виды садов. Например, у нас есть большие декоративные сады, малые городские дворовые сады и палисадники, деревенские сады. И когда наши судьи оценивают работу дизайнеров и садоводов, то благодаря ее тематическому характеру им ясен весь творческий процесс создания сада и идея, которой вдохновлялся его создатель.
В этом году на садоводческой выставке в Челси демонстрировались 44 больших и малых сада, а в ее главном павильоне были выставлены почти 300 видов растений из разных стран. Боб Свит подчеркивает международный характер лондонской выставки.
Выставка в Челси всегда привлекала участников из разных стран. Даже в ранние годы ее существования к нам приезжали садоводы из-за рубежа. Еще в 50-е годы в выставке участвовали садоводы и дизайнеры из Австралии. В 2009 году у нас демонстрировались экспонаты из Франции, Германии, Южной Африки, стран Карибского бассейна, в частности из Тринидада и Тобаго, Гренады, Каймановых островов. У нас нет участников непосредственно из России, однако в этом году были экспонаты, созданные под влиянием русской культурной традиции. Кроме того, у нас были российские поставщики, а русские садовые дизайнеры входили в коллективы английских фирм, создавших выставочные сады.
Говорил глава выставочного комитета садоводческой выставки Челси Флауэр Шоу Боб Свит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Энциклопедия русской души», ведущий Виктор Ерофеев. Тема программы – экуменизм. Гости – директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, главный редактор приложения по религии к независимой газете Марк Смирнов и ответственный секретарь редакции католической энциклопедии Алексей Юдин. А вот главные темы следующего часа. Накануне в Южной Осетии прошли парламентские выборы. Сегодня открываются первые смены в лагерях отдыха. 40% родителей не будут отправлять туда детей из-за сложного финансового положения. 1 июня – Международный день защиты детей. Именно с этой темой связана и сегодняшняя тема нашей программы. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Спрашиваем мы сегодня у вас, наши дорогие радиослушатели. Напомню, что смс-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7-903-743-2801.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.